Сказание о Гульдене с оленем. В Верхней Швабии и по сей день еще высится остов старинного замка, когда-то не знавшего себе равных в целом крае. Это Вышний Цоллерн. Он стоит на вершине круглой крутой горы, с его дерзкой высоты открываются взору окрестные дали. И повсюду, откуда виден был замок, и еще немного дальше, люди в старину побаивались воинственных рыцарей фон Цоллерн. Имя это они знали и почитали во всех немецких землях. Так вот, много сотен лет тому назад, сдается мне, что тогда еще только-только изобрели порох, жил в этой твердыне один из Цоллернов, человек по натуре весьма странный. Нельзя сказать, чтобы он жестоко притеснял своих подданных или враждовал с соседями. Однако никто не хотел с ним знаться из-за его мрачного взгляда, нахмуренного лба и брончливой отрывистой речи. Немногие, кроме слуг в его замке, сподобились слышать, чтобы он говорил связно, как все прочие люди. Когда он скакал верхом по долине, и какой-нибудь простолюдин, встретясь с ним, срывал с головы шапку, кланялся и говорил: «Добрый вечер, ваше сиятельство, хороша нынче погодка», то граф отвечал: «Вздор, или сам знаю». А если кто бывало не угодит ему самому, или не так обиходит его лошадей, или он встретит в ущелье крестьянина с возом, и тот не сразу уступит дорогу его коню, граф давал выход своему гневу, раздражаясь громом проклятий. Однако никому не случалось видеть, чтобы он когда-нибудь при подобной оказии ударил крестьянина. В округе его прозвали Цоллерн Грозовая Туча. Цоллерн Грозовая Туча был женат, и жена его являла собой полную противоположность супругу. Она была кратка и приветлива, как майский день. Не раз приходилось ей добрым словом и ласковым обхождением примирять с графом людей, которых она обидел своей грубостью. Она где только могла, помогала бедным и не считала за труд в летний зной или в злейшую стужу спуститься с крутой горы в долину, чтобы навестить бедняков или больных детей. Когда ей доводилось встречать на пути графа, он бурчал: «Вздор, сам знаю», и скакал дальше. Всякую другую женщину столь угрюмый нрав мужа остановил бы или запугал. Одна подумала бы: «Что мне за дело до бедных, ежели мой муж их ни во что не ставит?» У другой оскорбленные гордость и досада, пожалуй, вытеснили бы всякую любовь к гневливому супругу. Но не такова была Гедвига фон Цоллерн. Она продолжала по-прежнему любить мужа, старалась своей прекрасной белой рукой разгладить морщины на его смуглом челе. Да, она любила и почитала его. Когда же со временем небо даровало этой чете юного графа фон Цоллерн, графиня и тогда не перестала любить супруга, хотя и посвящала свои заботы маленькому сыну, как истинно любящая мать. Минуло 3 года. Все это время граф фон Цоллерн видел мальчика только по воскресеньям после обеда, когда кормилица приносила ему ребенка. Он угрюмо смотрел на сына, бормотал что-то себе под нос и отдавал ей ребенка обратно. Однако, когда мальчик впервые произнес слово «отец», граф подарил кормилице Гульден, но ребенку даже не улыбнулся. Когда же малышу исполнилось 3 года, граф велел в первый раз надеть на него штанишки, нарядить в бархат и шелк, затем приказал вывести во двор своего коня и еще одну красивую лошадь, взял сына на руки, извиня шпорами, стал спускаться с ним по винтовой лестнице. Графиня Гедвига немало удивилась, увидев это. Не в обычае у нее было спрашивать графа, куда и зачем он едет, но на сей раз страх за ребенка заставил ее разомкнуть уста. «Вы намерены проехаться верхом, граф?» — спросила она. «Зачем вам брать с собой дитя?» — продолжала она. «Куно погуляет со мной». «Сам знаю», — отвечал, не останавливаясь, Цоллерн, Грозовая Туча. Спустившись во двор, он быстро за ножку подсадил мальчика в седло, крепко привязал его шалью, вскочил сам на своего коня и пустил обеих лошадей шагом к воротам. При этом он крепко держал поводья второй лошади. Сперва ребенку как будто очень нравилось скакать вместе с отцом вниз по склону. Он хлопал в ладоши, смеялся и трепал гриву лошади, чтобы она бежала быстрее. Так что граф не мог на него нарадоваться и даже несколько раз воскликнул: «Удалой будет малый». Но как только они выехали на равнину, и граф, до сего времени ехавший шагом, перевел лошадь на рысь, у малыша занялся дух. Сначала он робко попросил отца ехать потише, но когда лошади пустились вскачь, и у маленького куна перехватило дыхание от встречного ветра, он сперва тихо заплакал, потом стал нетерпеливо хныкать и, наконец, заревел во всю мочь. «Вздор, сам знаю!» — вскричал граф. «Экой мальчонка! Чуть сел на коня и уже ревет! Замолчи, не то...» Однако в тот миг, когда он собирался подбодрить сына крепким ругательством, конь его взвился на дыбы и, пытаясь укротить непокорное животное, он выпустил из рук поводья второй лошади. Когда же он, наконец, утихомирил своего скакуна и боязливо оглянулся в поисках сына, то увидел одну только лошадь, которая бежала к замку без своего маленького всадника. Как ни суров и сумрачен был граф фон Цоллерн, но его сердце дрогнуло при этом зрелище. Решив, что его мальчик лежит на дороге с разможденными костями, он застонал и принялся рвать на себе бороду. Но, проскакав довольно большое расстояние обратно, он нигде не обнаружил следов сына и уже вообразил себе, что лошадь, испугавшись, сбросила его в наполненный водой ров, тянувшийся вдоль дороги. Вдруг он услыхал позади себя детский голосок, звавший его по имени. Он мигом обернулся, и, гляди-ка, невдалеке от дороги сидела под деревом старая женщина и держала на коленях его ребенка. «Как очутился у тебя мальчик, старая ведьма!» — закричал граф в неистовом гневе. «Сию же минуту отдай ребенка!» «Потише, потише, ваша милость!» — засмеялась безобразная старуха. «Не ровен час, вы и сами слетите с этого гордого коня!» «Как очутился у меня маленький юнкер?» — спрашиваете вы. «Ну так вот, его лошадь понесла, он повис, привязанный только за ножку, почти касаясь волосиками земли. Я и подхватила его в свой передник». «Сам знаю!» — рявкнул фон Цоллерн. «Сейчас же давай его сюда!» «Я не могу слезть с коня, он у меня норовистый, как бы не зашиб дитя». «Подарите мне гульден с изображением оленя», — смиренно попросила старуха. «Вздор!» — вскричал граф, швыряя ей под дерево несколько пфенигов. «А мне бы очень пригодился гульден с оленем», — твердила старуха. «Ишь, чего захотела, гульден с оленем? Ты и сама его не стоишь. Сейчас же подай ребенка, не то я спущу на тебя собак». «Ах, вот как! Я, значит, не стою гульдена с оленем», — ответила старуха с насмешливой улыбкой. «Ну что же, посмотрим, что из вашего наследства будет стоить гульдена с оленем. А эти пфениги оставьте себе». Сказав это, она бросила графу обратно 3 медных монетки, да так метко, что все они угодили как раз в кожаный кошелек, который он все еще держал в руке. Подобная ловкость так изумила графа, что несколько минут он не мог слова вымолвить. Но потом его удивление сменилось яростью. Он схватил ружье, взвел курок и прицелился в старуху. Та продолжала, как ни в чем не бывало, ласкать и миловать маленького графа, но держала его перед собой так, что пуля первым делом попала бы в него. «Ты добрый, смирный мальчик», — говорила она. «Оставайся таким всегда, и счастье не обойдет тебя». С этими словами она отпустила мальчика, а графу погрозила пальцем. «Цоллерн, Цоллерн, гульден с оленями за вами!» — воскликнула она и побрела, опираясь на буковую палку, вглубь леса, не обращая ни малейшего внимания на брань графа. Оруженосец Конрад, дрожа от страха, спрыгнул с лошади, посадил на нее своего маленького господина, вскочил в седло позади него и поскакал следом за графом. То был первый и последний раз, когда Цоллерн, грозовая туча, брал с собой маленького сына на прогулку верхом. Ибо из-за того, что он кричал и плакал, когда лошади перешли на рысь, граф стал считать его изнеженным мальчиком, из которого уже ничего путного не выйдет. Взирал на него с неудовольствием, а если мальчик, искренне любивший отца, радостно подбегал к нему и ласково обхватывал его колени, граф гнал его прочь и восклицал: «Сам знаю, вздор!» Графиня Гедвига готова была терпеть все дикие выходки своего супруга, но такое неласковое обхождение с ни в чем не повинным ребенком глубоко ранило ее, и не раз случалось ей тяжко занемочь от страха, когда граф нелюдим за малую провинность жестоко наказывал ребенка. И в конце концов она умерла в расцвете лет, оплакиваемая слугами и всеми окрестными жителями, а горше всех ее собственным сыном. С той поры сердце графа окончательно отвратилось от мальчика. Он отдал его на воспитание кормилице и замковому капеллану, и редко о нем вспоминал, тем более что в скорости снова женился на богатой барышне, которая спустя год подарила ему 2 мальчиков-близнецов. Куно с большой охотой навещал добрую старушку, когда-то спасшую ему жизнь. Она всякий раз подолгу рассказывала ему о его покойной матери и о том, сколько добра сделала графиня ей самой. Слуги и служанки не раз предостерегали Куну, чтобы он не ходил так часто к фельдгеймерше, так звали старуху, ибо она никто иная, как ведьма. Но мальчика это не испугало. Капеллан внушал ему, что никаких ведьм на свете нет, а предания о том, что некоторые женщины умеют колдовать, летают по воздуху верхом на ухватах и скачут на брокен, не что иное, как досужие выдумки. Правда, в доме у старой фельдгеймерши он видел всевозможные вещи, назначение которых было ему непонятно. А фокус с тремя пфенигами, которые она некогда столь ловко метнула прямо в кошелек его отца, был ему еще хорошо памятен. Кроме того, старуха искусно приготовляла всякие целебные мази и настойки, которыми она пользовала людей и скот, но в россказне о том, что у нее де есть волшебная сковорода, стоит подвесить ее над огнем, как начинается страшная гроза, он не верил. Она научила юного графа многому, что могло ему пригодиться. Например, объяснила, что давать больным лошадям, как варить питье, излечивающее собак от бешенства, или готовить приманку для рыб и прочие полезные вещи. Вскоре фельдгеймерша и вовсе стала единственной его собеседницей, ибо кормилица его умерла, а мачеха не обращала на него внимания. По мере того, как подрастали его братья, жизнь Куна становилась все несносней. Им посчастливилось при первом выезде верхом не свалиться с лошади, по этой причине Цоллерн, грозовая туча, считал их толковыми и стоящими парнями. Всю свою любовь отдал им, ежедневно выезжал с ними верхом и учил всему, что знал сам. Но ничему доброму они при этом не научились. Читать и писать он не умел и сам, да и незачем было его дельным сыновьям тратить время на такое пустое занятие. Зато к 10 годам они уже умели так же страшно ругаться, как их отец, с каждым встречным затевали ссору, друг с другом ладили, как кошка с собакой, а объединялись и становились друзьями, лишь когда намеревались сыграть какую-нибудь злую шутку с Куно. Их мать это нисколько не тревожило. В том, что мальчишки дерутся, она видела признак здоровья и силы. Но один старый слуга однажды сказал об этом графу. И хотя тот по обыкновению ответствовал «сам знаю вздор», он все же решил измыслить средства, чтобы помешать сыновьям перебить друг друга. Угроза фельдгеймерши, которую он в душе считал настоящей ведьмой, «посмотрим, что из вашего наследства будет стоить Гульдена с оленем», все еще звучала у него в ушах. В один прекрасный день, когда он охотился в окрестностях своего замка, на глаза ему попались две горы, которые словно бы самой природой предназначены были служить подножием для замков. И он немедля решил их построить. На одной он выстроил замок Шальксберг, названный так в честь младшего из близнецов, ибо за свои злые шутки тот давно уже получил от отца прозвание «маленький Шальк», то есть «плутишка». Что касается второго замка, то поначалу он собирался назвать его Хирш-Гульденберг по имени Гульдена с оленем, в насмешку над ведьмой, которая предрекла ему, что все его наследство не будет стоить и Гульдена с оленем, но удовольствовался более простым названием Хиршберг. Так обе эти горы называются по сей день, и кому случится ехать по Альбу, пусть попросит, чтобы ему их показали. Хирш по-немецки «олень». Поначалу граф намеревался отказать по завещанию старшему сыну Цоллерн, маленькому Шальку – Шальксберг, а третьему – Хиршберг. Но жена до тех пор не давала ему покоя, пока он не изменил своего решения. «Глупый Куну», – так называла она бедного мальчика, за то лишь, что он не был таким грубым и необузданным, как ее сыновья, «глупый Куну и без того богат, ибо немало унаследовал от матери, и ему же еще достанется прекрасный богатый Цоллерн, а мои сыновья получат только замки безо всяких угодий, кроме леса». Напрасно граф толковал ей, что по справедливости нельзя лишать Куну права первородства. Она плакала и бронилась до тех пор, пока Цоллерн, грозовая туча, не склонявшийся обыкновенно ни перед кем, не уступил ей ради мира в доме и не отписал в завещании маленькому Шальку Шалькберг, Вольфу, старшему из близнецов Цоллерн, а Куну Хиршберг вместе с городком Баллинген. Вскоре после того, как граф распорядился таким образом, он тяжко захворал. Врачу, который сказал, что смерть его близка, он ответил «я сам знаю», а замковому капеллану, призывавшему его подготовиться к кончине, как подобает христианину, крикнул «вздор», после чего продолжал бесноваться и сквернословить, и умер, как и жил, грубияном и нераскаянным грешником. Но не успели еще предать его тело земле, как явилась графиня с завещанием и насмешливо сказала Куну, своему пасынку, ему де представляется случай показать свою ученость и собственными глазами убедиться, что написано в завещании, а именно, что в Цоллерне ему больше делать нечего. Она и ее сыновья несказанно радовались своему богатству и двум замкам, отнятым у него у первенца. Куна безропотно подчинился воле усопшего, однако со слезами покидал он замок, где родился, где похоронена была его дорогая матушка, где жил добрый капеллан, а поблизости единственная его старая приятельница Фельдгеймерша. Замок Хиршберг, хотя он и был красив и внушителен с виду, казался ему пустынным и диким, и он едва не захворал с тоски по родному Цоллерну. Однажды вечером графиня и ее сыновья-близнецы, которым было уже по 18 лет, сидели на балконе и глядели вниз. Вдруг они заметили стройного всадника, скакавшего вверх к замку, а за ним следовали носилки на двух мулах и множество слуг. Долго они гадали, кто бы это мог быть. Вдруг маленький Шальк воскликнул: «Э, да ведь это никто иной, как наш братец из Хиршберга!» «Глупый Куно?» — с удивлением спросила графиня. «Ах, он желает оказать нам честь и пригласить к себе в гости. Эти красивые носилки он захватил с собой, чтобы доставить меня в Хиршберг. Нет, право же, я не ожидала от моего сына, глупого Куно, такой доброты и учтивости. Но любезность за любезность. Давайте спустимся вниз к воротам, чтобы его встретить. Будьте с ним поласковы. Может быть, он что-нибудь подарит нам в Хиршберге. Тебе лошадь, а тебе панцирь. А что до меня, то мне давно уж хотелось заполучить драгоценности его матери».